Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается программа «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель храма Рукоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о том, зачем и как читать Евангелие.
Я бы, знаете, хотел, отец Андрей, к чему вернуться. Вы уже сказали, что каждый человек со своей внутренней вот этой субкультурой сталкивается, ну, в тот или иной период своей жизни со Священным Писанием. И, по-моему, вот от этого очень многое зависит, потому что с одной стороны, я знаю, бытует такая точка зрения, что неважно, насколько ты интеллектуально развит, неважно, насколько ты понимаешь, кто такие, ну, кто такой там, человек из Назареи, например, или кто такой фарисей, или еще какие-то исторические там детали, описанные в Евангелии, Слово Божье войдет в тебя вне зависимости от уровня образования. Вот. А с другой стороны, мне всегда казалось, что этот текст, ну, подобные тексты, вы уже про это говорили, требует напряженного интеллектуального, прежде всего, труда. И вот так вот с бухты-барахты, с наскока просто одолеть, скажем, текст даже Нового Завета, это просто невозможно. Но тогда встает вопрос о том, а может ли позволить себе человек, обычный совершенно, тоже там с разным уровнем образования, сегодняшний выпускник средней школы или выпускник средней школы 80-х годов, плюс там какой-нибудь политехнический институт, сам этим заниматься? Или все-таки у него должен быть то, что там культурологи называют проводник в культуру? Наверное, в христианстве тоже есть свое определение, там, духовник, священник, ну вот некий человек, который бы какую-то часть этого пути проходил вместе, который бы вел его за руку, который бы направлял в этих толкованиях, а не просто. Вот ты, значит, крещеный, поэтому каждый божий день читай по главе, и от этого будет тебе, значит, всякое счастье.
Вы знаете, есть очень важный момент духовнической практики, когда священник, духовник, он отвечает на вопросы. У нас любят задавать вопросы. Книги примерно с таким названием, там, «Что посвятил ты, батюшка?», там, «100 вопросов священнику».
Все, что вы хотели спросить, но боялись.
Да, да, вы хотели спросить, но боялись. Они очень популярны. Но среди этих вопросов очень редко встретишь вопросы именно по Священному Писанию. Вот. Поэтому, ну, да, конечно,
что есть, как одеваться,
естественно,
как
духовническая практика. Я, по крайней мере, вот, тем людям, которые мне доверяют, которые ко мне приходят, когда речь заходит именно о чтении Священного Писания, обязательно говорю, что если какие-то есть вопросы, обязательно их себе выписывайте. Потом, неважно, на исповеди или при какой-то встрече, или в свободной форме, мы это обсудим, поговорим. Это очень важно. Поэтому то, что вы об этом упомянули, да, действительно, нужен наставник. Не всякого сомнения, но это наставничество, оно должно на что-то опираться, на какую-то уже существующую практику. Вот. Поэтому, да, человек сначала должен начать читать, и потом должен начать задавать вопросы. Вот я чувствую, что в нашей беседе вот, немножечко не хватает, может, конкретных примеров. Может, потому быть, что мы, да, говорим, как замечательно читать Священное
Прикладных
Писание.
Прикладных моментов,
да,
не хватает.
Как это хорошо, как это прекрасно. А вот давайте попытаемся здесь, может быть, даже какие-то открытия сами для себя сделать. Да. Самое, наверное, скучное для чтения места Евангелия – это перечисление имен.
Кто от кого родился.
Да. Даже бывали такие случаи, да, бывали такие случаи, когда человек начинал читать и потом бросал. А почему?
Не дойдя до конца,
да,
этого, ну,
списка. Вы знаете, да, я вот начал, там кто-то кого-то родил. Авраам, Исаак и так далее. Вот. Что вы мне предлагаете для чтения? На самом деле, вот даже вот я специально взял вот именно то место Священного Писания, да, которое, наверное, наименее может быть интересно. Но если мы посмотрим внимательно, вот, опять-таки, может быть, с помощью наставника, мы увидим, что каждое имя, которое там перечисляется, это такая, ну, гиперссылка. Потому что за каждым именем стоит какая-то история
из
Ветхого Завета. То есть это уже предмет для очень интересного изучения. Ты читаешь эти имена, ты пытаешься, а что-то, что там про него написано? Вот это имя, которое упоминается один раз, ведь за ним стоит целая жизнь, целая судьба. Что с ним происходило?
И человек начинает открывать ветки. Почему он заслужил вообще место
в Евангелии? Он заслужил, да, в этой цепочке, которая, да, привела в итоге
Более
Христу.
Более того, что помимо вот такого, скажем так, вполне понятного момента, есть следующее. в родословии Иисуса Христа ведь есть не люди, которые не принадлежали к богоизбранному израильскому народу. Например, Руфь, моавитянка. Раав, блудница. Почему? Более того, что в этот список входят люди не только святые, но и очень грешные. Неужели у человека не возникнет вопрос, а почему? Почему, если так важно, что Христос потомок Давида, что он произошел из богоизбранного народа, почему упоминаются эти люди?
Нет, разве для этого надо понять, что вот имена, которые вы назвали, не имеют отношения к богоизбранному народу.
А вот когда человек, да, начинает читать этот список и по аппарату параллельных мест, которые есть в большинстве изданий Библии, начинает смотреть вот туда, вот в Ветхий Завет, конечно, у него этот вопрос возникнет. И когда он, узнав все это, будет пробегать глазами этот список, у него будут не просто имена, у него будут судьбы, у него будет целая история перед глазами.
Пока не забыла, к вопросу о прикладном чтении Библии, Евангелия в частности, какой перевод человеку лучше взять? Потому что мы с супругом, например, читаем... Ну, ой, боже, сейчас я скажу ужас, да, какой-то. У меня Библия в электронном виде. Мне так удобно. Она у меня живет в телефоне, и я могу везде к ней обратиться, не носить с собой книжку. Ну, это, наверное, отдельный вопрос вообще о вере и современных технологиях. Но так удобнее, там тоже вот эти вот самые ссылки дико удобные, ты нажимаешь и сразу попадаешь в нужное место в Ветхом Завете. Но мы заметили, что один раз мы стали на литургии, как раз там был кусочек Евангелия от Матфея, где шел разговор о разбойниках на кресте, что один, значит, Иисуса поносил, а второй попросил: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Мы открываем свою версию Евангелия, вроде синодальный перевод, не знаю, и понимаем, что там строчка такая: «А рядом с ним висели разбойники, и тоже его поносили». Вот мы так немножечко от этого опешили, мы поняли, что мы, может быть, какой-то неправильный перевод читаем.
Нет, вы просто открыли другое Евангелие. Эпизод распятия Христа, он описан во всех четырех Евангелиях, и действительно с разной степенью подробности. Вот и все. Там действительно где-то упоминается кратко, допустим, о надписи, которая висела над Христом.
Мне кажется, точно. Мы одно и то же Евангелие читали в храме, и мы смотрели в наши электронные, вот в нашей электронной версии одно и то же Евангелие. Я не уверена, что это было именно Евангелие от Матфея. Возможно, как, ну, другое, от Луки или от... Не помню, у кого там это так подробно описано. Но были разночтения. Существует ли у нас один единый и нерушимый какой-то перевод, который точно вот, ну, максимально близок и не смутит православного христианина?
Очень интересный вопрос.
Слушайте, ну, потому что ведь Библию же переводит, и Новый Завет переводит не только православные издания. То есть человек может зайти куда-то там, не знаю, по дороге в поезд, его вдруг пробьет, ему захочется, он где-нибудь в лавке купит себе Новый Завет по дороге. И окажется, что, например, этот Новый Завет какими-нибудь баптистами издан. Там, может быть, у них совершенно какие-нибудь свои примечания, толкования или что-нибудь в этом роде. Нет?
Как правило, издания Священного Писания, которые издаются на территории России, причем не только издания, которые печатаются в православной церкви, они все используют синодальный перевод Священного Писания, который был создан в XIX веке. Вот, под руководством митрополита Филарета Дроздова.
А вот у нас существует, да, какое-то российское библейское общество.
Сейчас я поясню. Вот. Синодальный перевод не лишен недостатков, причем достаточно, скажем так, крупных, серьезных, и к нему возникает очень много вопросов.
Именно вот. Качество самого перевода.
Не только качество перевода, к выбору, ведь перевод – это всегда истолкование. Вот. Поэтому есть места, как бы, Нового Завета, где требуется, ну, возможно, другой перевод, именно потому что есть другое толкование. Ну, могу такой пример привести. Во время путешествия апостола Павла, когда против апостола Павла возникли возмущения, то апостол Павел и его спутники были призваны, как бы, на суд. Вот. И вот христианин по имени Иисон, как сказано, он судьям, градоначальникам дал удостоверение, вот, и после этого они были отпущены. Вот, что это за удостоверение? Да, непонятно. Да. То есть понятно, что это не документ какое-то, удостоверение. Синодальный перевод имеет в виду удостоверение, то есть какие-то объяснения необходимые. Да, хотя, например, в греческом тексте там стоит слово «достаточно», «дав достаточно». При том, что некоторые святые отцы говорят, что имеется в виду, что было дано достаточно денег.
Взятку дал.
Ну, неважно, это был или официальный выкуп, да. Как бы штраф, да, или неофициальный, неважно. Но, как бы, синодальный период выбирает здесь самое такое, ну, как бы, нейтральное значение, да, вы, как вы сказали.
Безобидное.
Да, никого не смутить. Угу. Вот. Но я привел пример, может быть, интересный, но не самый важный в плане, скажем так, как бы, ну, вероучения, как бы христианского, да. Но вот таких вот моментов их очень много, но поэтому и нужно читать толкование, потому что толкование Священного Писания, они дают человеку необходимый спектр понимания тех или иных мест Священного Писания, независимо от перевода. Ведь перевод – это всегда истолкование. Это никогда не перевод слова в слово.
Конечно,
это вы то, сами знаете, как понимаем, да, вы если изучали иностранные языки, что перевод слова в слово не дает ничего. То есть сначала понимание, да, некое, а потом перевод. Потом нужно знать, к какому жанру относится текст.
С утратой или с дополнением смысла, как правило,
перевод. Да. Поэтому лучше всего пользоваться именно синодальным переводом, вот, скажем так, которому много вопросов, да, но который является в данном случае, ну, более целостным и выдержанным. Хотя, конечно, существуют новые переводы. Перевод Библейского общества, вот, перевод Кузнецовой. Есть переводы, которые имеют хождение, например, в различного рода там, свидетели Иеговы, например. Вот, конечно, они имеют свои особенности. Вот православному человеку, наверное, лучше переводом свидетелей Иеговы не пользоваться. Но мы пытаемся сейчас свести этот вопрос к проблеме перевода, но перевод здесь не имеет большого значения. Как мы понимаем Слово Божие? Вот что самое важное. Вот. Поэтому перевод, чтение Священного Писания неразрывно связано с чтением толкований. Вот. Тогда, если перевод неточный, толкование тебя спасут в этой ситуации, да, и ты будешь понимать более глубоко то или иное место. Вот. То же самое, если ты вдруг столкнулся с переводами неправославными. Вот ты правильно понимаешь Священное Писание, ты сможешь определить в данном случае, где заблуждение, а где правда.
Ну, это вот для пытливого читателя. А ведь мы неоднократно здесь, в студии с нашими гостями, когда спрашивали, как вы пришли к вере, слышали от них такие слова, что вот мне там в подростковом возрасте или там в 18 лет попалась в руки бабушкина Евангелие, бабушкина Библия. Я открыл, прочел, и жизнь моя изменилась раз и навсегда. Один наш гость даже говорил о том, что я когда прочел Евангелие, мне несколько дней мир вокруг казался картонным. Все было ненастоящее. Настолько меня потрясло Слово Божие, настолько оно меня пронзило. Вот кому-то дается же такое сразу такой доступ, сразу такой ключ. Ну, опять же, пользуясь современными словами, какой-то декодер, который позволяет человеку сразу глубоко погрузиться в этот текст и видеть за этим текстом Слово Божие, а не просто там какие-то хронологические события, расположенные так, в таком-то порядке. А кому-то, как вот мне, приходится каждый день себя ну, заставлять где-то даже читать, может быть, и ждать, пока вот 18-й раз прочитанная глава или строчка вдруг каким-то новым откроется смыслом.
Я тебя успокою, потому что даже если есть вот это первое потрясение, это совсем не значит, что человек в последующем избавлен от тех, может быть, тоже сомнений каких-то там притупленного восприятия. И, может быть, он первый раз прочитал вот так ярко, а через 5 лет примерно в таком же состоянии находится, как ты. Всякое бывает.
Вы знаете, мне кажется, что здесь речь идет о каком-то эмоциональном всплеске, да, который порожден чтением Священного Писания. Если это было действительно действие благодати Божией, это хорошо. Но вот, как правильно было замечено, что ценность того, что ты прочитал, ценность для тебя, она определяется твоей последующей жизнью. Вот то, что вы называете вот таким ежедневным, рутинным трудом, мне кажется, это как раз и есть самое главное. Потому что когда твои чувства спокойны, когда ты, когда твои чувства не разогнаны каким-то эмоциональным возбуждением там, или радостью, что это значит? Это значит, что то, что ты делаешь в этот момент, оно подлинное, оно настоящее, оно не зависит от какого-то внешнего воздействия, это твое, то, что именно ты даешь Богу. Поэтому, когда человек в таком состоянии начинает как бы говорить себе, что да, для меня это стало обыденностью, попробую-ка я посмотреть на это с другой стороны, почитаю толкование, почитаю какие-то, в том числе, научные книги, почитаю отцов, которые почему-то испытывали как бы радость и вдохновение, да, даже уже беря в руки, да, священный текст. И вот из этого вот внутреннего труда, пусть такого труда со скрипом, да, с преодолением себя, действительно рождается вот подлинный настоящий духовный труд. Поэтому не надо бояться вот этого вот отсутствия вдохновения, отсутствия эмоций. Это очень хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем наш разговор с протоиереем Андреем Рахновским. В студии тут Ларсен, Владимир Аверин. Мы говорим о том, зачем и как читать Евангелие. Вот как читать Евангелие? Вопрос. Благоговейно стоит только перед образами предварительно помолясь? Или можно, я не знаю, лежа в постели это делать? Можно это делать где-нибудь в суете, там, я не знаю, в пробке, стоя в автомобиле или сидя в очереди к врачу? И вслух это нужно делать или про себя? Важны ли все эти внешние какие-то факторы, там, я не знаю, формы для того, чтобы правильно постигать Слово Божье?
Лично я сторонник того, что духовная жизнь должна входить в жизнь обычную и ее преображать. Поэтому если у вас нет возможности читать Священное Писание, стоя перед иконами, почему? Ну, просто вам тяжело. Тут мы не будем углубляться в детали, почему, там, от лени или от усталости. Ну, читайте
неохота.
Сидя, но вы читаете. Это лучше, чем если вы не будете читать вообще. Мотивирует и тем, что, ну, как же, я не могу сделать это правильно. Да, такой перфекционистский подход. Вот. Читай. Рано или поздно будешь читать в этом состоянии, Евангелие заставит тебя встать, да? Например.
Да, но, нет, с другой стороны, смотрите. Дальше. Да, сама по себе, это в дополнение. Вот сама по себе книга, она же, не, ну, это же не просто себе, это не Гарри Поттер, это Евангелие. В общем, и иное отношение к носителю, как к объекту, да, там, люди прикладываются к ней, люди там, как-то по-иному относятся. А если я это делаю, ну, условно...
С телефона?
Даже не с телефона, а просто по дороге, в метро, в поликлинике, там, не знаю, где еще, на работе, она у меня в сумке, там же, где, там, не знаю что, бутылка кефира или водки, вот во всем этом, в обычной моей сумке, это нормально?
А вот давайте посмотрим на плоды этого. То есть вот такое благоговение к Священному Писанию фактически изгоняет его из нашей жизни. Так может, лучше бутылку водки вынуть?
Нет, ну,
из сумки,
ну,
да,
хорошо, это крайность.
Да?
Но там есть пропуск, там связка ключей, там, не знаю, потная форма.
Нет,
после
просто
спортзала.
Мы прикладываемся к Евангелию благоговейно после, например, исповеди, да, и я не знаю точно, но, по-моему, даже книгу Евангелия не принято освящать. Да, как все там, как иконы или какие-то кресты.
Она сама по себе носитель.
Она является священной. А если я вот действительно читаю с телефона, или эта книжка со мной вот путешествует там?
Нет, вне всякого сомнения, внешние, скажем так, атрибуты благоговения к этой книге, да, вне всякого сомнения, они должны присутствовать. Но мы должны смотреть на цель, для чего дано Слово Божие, Евангелие, чтобы мы его постигали, его читали. Вот. Поэтому, неважно, в каком ты состоянии, можешь сидеть, читай сидя. Ты не успел прочитать дома, ты едешь в метро. А почему не прочитать в метро? Что метро греховно, да? Или какие-то вещи, которые лежат, в, скажем, в нашей сумке, они что, греховны? Они нечисты? Вот есть у нас такой момент тоже неправильный. Весь мир, он создан Богом. И поэтому нет в этом мире по своей природе ничего нечистого, ничего скверного.
Интересно, а в суе? Ну, вот в известной степени же можно так тогда? Вот в суе
Евангелие можно прочитать только в том случае, если мы читаем и, например, как бы не храним эти слова в своем сердце. Да? Если мы прочитали, даже, может быть, повинуясь некому такому внутренней дисциплине, да, вот надо прочитать, я читаю, но при этом мы не, как бы не следуем тем словам, которые читаем. Это чтение в суе, да, может быть, но в любом случае выбор, читать или не читать, всегда этот выбор будет за словом читать. В любом состоянии, в любой ситуации, в метро, на работе, сидя, стоя, где угодно, я везде хочу быть с Богом, везде хочу, чтобы Господь меня направлял и просвещал.
А вот смотрите, ведь существует Евангелие дня. В церкви, не знаю, особенно, наверное, в монастырях вообще как бы каждый день службы. Каждый день читается какая-то часть Евангелия или стих, или глава. Вот человеку, который решил ежедневно взять на себя труд чтения Евангелия, ему нужно следовать этому календарю? Или он может какой-то свой темп выбрать? И зависит ли от этого, опять же, насколько он верно все делает?
Вы знаете, здесь нам предлагаются несколько вариантов на выбор. Кому как, да я бы не сказал удобней, а полезнее для его духовной жизни, результативней. Тебе хочется читать то чтение, которое читается в церкви, читай его, да? Тебе хочется читать, как тебе сказал духовник, там, по главе, по Диагловый день, читай. Не можешь делать ни того, ни другого, читай, как это делали древние монахи.
По одному стиху.
Читай стих и держи его в своем уме на протяжении... Нам предлагаются разные возможности.
Да, просто вот интересно, по какому принципу вообще выбирается Евангелие в церковном календаре? Ведь там не по порядку же все главы читаются. То есть если я беру читать, я начинаю Матфей, Марк, там, Лука, Иоанн. И по главе каждый день вот так, так как они расположены
как
в книге.
Как напечатано, да, от первой страницы до
но
последней.
Но ведь на службе или там в храме, в церковном календаре все сильно в разброс. По какому принципу там выбирается?
Нет, не совсем в разброс. Начинается годовой круг чтения Нового Завета с Евангелия от Иоанна и с книги Деяний святых апостолов. Вот, порядок такой. Вот. Чтения богослужебные распределены таким образом, чтобы на протяжении всего года подряд был прочитан весь Новый Завет. Вот. Поэтому никакой, скажем так, особой премудрости там нету. Исключение лишь составляют какие-то праздничные периоды, да, под которые подбирается соответствующее по теме там, Евангелие, там, евангельский отрывок, зачал или перекопа, как это называют. Вот. Но, тем не менее, там тоже идет чтение Священного Писания подряд, если мы будем иметь именно основное, скажем так, направление так называемых дневных евангельских и апостольских чтений.
Еще один вопрос для меня очень важный. Это вопрос соотносимости Нового Завета и Ветхого Завета. Потому что вот когда вы говорили про то, что вот в Новом Завете есть нечто и есть отсыл в Ветхий, тогда имеет смысл туда отослаться, это вот, скажем, один принцип чтения. Другой принцип чтения – это вот тоже от первой страницы до последней. Я взял Библию и, значит, вот... От книги «Бытия», и вот я ее там листаю, с потом, кровью пробираюсь через это все, наконец дохожу вот уже до Нового Завета, пролистываю его, и очень, может быть, формирует, есть разница подходов, назову это так, разница подходов к человеку, там, в отношении между людьми, к государству, к церкви, ко всему. Вот, очень, может быть, что формируется... Как бы сказать точнее, так, чтобы никого не обидеть, приоритет тех подходов, которые заложены в Ветхом Завете, которые в Новом трансформированы, переосмыслены, переиначены. Ну, вот там самый классический пример, наверное, там зуб за зуб, а здесь, значит, вот в Новом Завете...
Подставь второго.
Нет, не подставь, а возлюби, как себя самого. Вот. И сегодня я сталкиваюсь с тем, что... Очень многие в качестве цитат, подтверждающих свою правоту в том или ином этапе или там деянии в своем жизни, вытаскивают цитату из Ветхого Завета прежде всего, а не из Нового Завета. Вот для того, чтобы избежать этого, надо ли Ветхий Завет использовать только в том случае, когда вот есть отсыл из Нового? Вот принцип чтения тоже.
Угу. Да, вообще надо ли его читать? Он такой нудный. Извините.
Не, книгу Левита не надо.
Вы знаете, я как бы постараюсь идти по той схеме, которую вы предложили.
Путанно предложил вам. Вот.
Нет, не путанно, все правильно. Нужно понимать, во-первых, в чем смысл Ветхого и Нового Завета? Что это такое? Это история Бога и его народа. В Ветхом Завете Израиля... В Новом Завете нового Израиля, то есть его церкви. То есть, в общем-то, все все это многообразие, скажем так, рассказов, книг, повествований, оно сводится вот именно как фокус к этому. История Бога и его народа. Если угодно, Ветхозаветной Церкви и Новозаветной Церкви. Вот. Если говорить о Ветхом Завете, который, вы сказали, трудно читать или даже, как бы сказать, нудно читать, да. Да. Ветхий Завет показывает тернистый путь человека к своему Спасителю. Через грех, через падение, через страсти, через заблуждение. И в Ветхом Завете действительно как бы Господь пытается снизойти к человеку, то есть действовать от человека, от его даже не интерес, от его иногда заблуждения, от его слабости, от его неспособности понять веру так, как хочет Господь.
То есть от человеческой природы.
От человеческой природы. Поэтому Господь разрешает там жертвоприношения. Ну, разве Богу не нужны? Да нет, не нужны. Но не понимали в то время, люди того времени, как еще надо служить Богу. Вот 10 заповедей, ясно, четко, конкретно. Духовное, тонкое понимание заповедей. Конечно, были исключительные личности того времени, там праведники, пророки. Но если говорить об общей массе людей, это было просто невозможно. В Новом Завете Господь пытается человека поднять до своего божественного уровня.
От божественной природы.
Да. Именно поэтому там, где часто людям выгодно, то, что больше подтверждает им их человеческие мнения, они ссылаются на Ветхий Завет. Вот посмотрите, а вот как же там вот Бог как бы благословлял насилие, силовое воздействие и так далее. Значит, и мы можем делать, наверное, точно так же. Вот. Дальше. Ветхий Завет можно правильно понять, только понимая Новый Завет. Только через призму Нового Завета. И по большей части Христос и апостолы что делают? Они объясняют какие-то реалии Ветхого Завета и говорят и там иудеям и прочим. Смотрите, вы понимали не так. Да. А нужно понимать совсем по-другому. Стало совсем по-другому. Поэтому с точки зрения именно как бы освоения веры, да, постижения веры, конечно, нужно начать с Нового Завета и потом перейти к Ветхому. Хотя в исторической последовательности, да, действительно, сначала Ветхий Завет, потом Новый Завет.
Какие книги Ветхого Завета обязательны к прочтению? Какие можно читать уже, ну так, для общей эрудиции факультативно?
Давайте с вами попробуем посчитать. Какие книги Ветхого Завета чаще всего цитируются в Новом Завете? И вот, поняв это, мы ответим на этот вопрос. Какие это книги? Псалмы, книга Бытия, книга Исход, книга пророка Исаии, книга пророка Захарии, Малахии, книга пророка Аввакума, Амоса и Иеремии. Вот, пожалуй, 10 книг, да.
Иов еще.
Иов, я бы не сказал, нет. Вот эти 10 книг, которые наиболее цитируемы в Новом Завете. И, соответственно, если мы хотим, да, читать Ветхий Завет избирательно, да, да, можно обратиться прежде всего к этим книгам.
Я же говорю, Левит можно не читать.
Ну, тоже без такой... Левита трудно обойтись, поскольку в Новом Завете описаны некие реалии, например, храмового богослужения, тех или иных иудейских обрядов, которые апостол Павел в том числе соблюдал по необходимости, а подробные сведения мы найдем о них только в книге Левит. Еще момент. Например, в Новом Завете описывается праздник Пятидесятницы. Да, нужно прочитать книгу «Исход», обязательно книгу «Левит», где описано, как должна праздноваться Пасха и Пятидесятница, потому что, не прочитав это, мы не поймем, как в Евангелии, почему в Евангелии так они по-другому описаны, пасхальные события, связанные с последними днями жизни Иисуса Христа, и то же самое празднование Пятидесятницы. Вот, я, кстати, неоднократно так приходилось мне в беседах это подчеркивать, что почему-то у нас установился такой стереотип, что праздник Святой Троицы, Пятидесятница, это праздник дарования синайского законодательства. Хотя, если бы мы вот действительно пошли по тому пути, который вы предложили, и просто почитали, а что же в Пятидесятницу-то праздновали иудеи, да, израильтяне? Сбор начатков урожая. никакое не синайское законодательство. И опять-таки, мы это подробности это узнаем из книги «Исход» и из книги «Левит».
Поэтому
мне кажется,
Андрей,
что это вот очень удачный ход.
Я вам очень благодарен за то, что сегодня в ходе этого разговора вы подтвердили мысль, не дающую мне покоя очень давно, что для того, чтобы верить, надо включать мозг. Что нет противоречия между верой и мозгом.
Что оно абсолютно искусственно.
Да, что интеллект, что исторические знания, что способность критически размышлять – это естественные качества достойного православного христианина. Спасибо вам большое.
Ну, а от меня спасибо тогда за то, что вы все-таки сказали абсолютно очевидное, но, как всегда, пока не было это озвучено, оно как-то не укладывалось и не приходило в голову, например, мне, что все-таки Евангелие – это не встреча с текстом, не встреча с историей, это встреча со Христом. И, наверное, когда ты об этом думаешь именно в такой формулировке, то читать его будет не так рутинно и не так трудно каждый день. Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Андрей Рахновский. Всем светлого вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».